Всем привет, с вами Владимир Антоневич. Сегодня у нас внештатный подкаст с личными вопросами и всевозможными книгорекомендациями. Решил залить этот ролик отдельно по той простой причине, что YouTube-канал у нас, как-никак, посвящен всем известной весной фотосессии. А сегодня же мы пообсуждаем немного другие темы, и раз уж пошла такая пьянка, я решил включить в этот подкаст пару песен. На YouTube за такое дело алгоритм понавешал бы на нас рекламу, или вообще забанил. А здесь, в относительно свободном плавании, без рекламы, в нашем маленьком уютном между собойчике, как мне кажется, музыкальные вставки будут в самый раз. Комментировать вы можете, как обычно, вы делали на YouTube под тем роликом, с которого вы, собственно, и попали на эту страницу. Ну или в Фейсбуке, кто где как привык. Итак, поехали. Вначале все же не могу не затронуть тему фильма, тему убийства Шамиля Адаманова. Хочу рассказать вам историю, которая произошла на прошлой неделе, на позапрошлой. Связана, как это я уже написал у себя в Телеграме, с появлением в интернете сайта, который посвящен убийству Шамиля Адаманова. Сайт так и называется – shamildamanov.life. Почему и как вообще появился этот сайт? Рассказываю по порядку. Где-то месяц назад, чуть больше даже, стук в Facebook. Кто такой? Как казалось, пара. Мальчик и девочка. Знаю, что их двое, потому что говорил с ними пару раз по телефону. Влади, вы не могли бы у себя на Рилхаусе, Рилхаус – это платформа, на которой выложен фильм, сделать пометку на такой-то фотографии, что она для свободного пользования. Мы хотим там сделать про вас страницу на Википедии, а Википедии без разрешения фото не принимает. Я говорю, ребят, вы молодцы, вы только сперва про убийство. Сделайте страничку, а что там буду один, как сирота. Они говорят, мы уже делаем. Просто шлифуем там последние штрихи. Я им говорю, вы там прям не полируете ее прям до дыр, потому что долго она на Википедии не провисит. С первого раза не поняли. Я им говорю, ребята, страницу удалят. Ой, Владя, у вас паранойя. Ребята, то, что я параноик и то, что я прав, это не взаимоисключающие обстоятельства. Послушайте старого еврея. Вы просто тратите свое время. Влади, не бойтесь, там статья на 42 ссылки, там не к чему придраться. Короче, сделал я, подправил, что они хотели там в фотографиях. Там проходит неделя, проходит две, три, месяц. Стучатся в полуслезах. Влади, вы не поверите. Верю. На каком основании на этот раз? Недостаточная значимость события. Вашу ж мать. Там 2, 3 или 4 суицида. Там сколько там, 5 или 6 арестов, куча трупов, официальное заявление Следственного комитета, суд на носу, да? Вот. 42 ссылки, а эти все недостаточная значимость события, чтобы вы поняли, эту несчастную страницу под названием «Казнь таджика и дага» или «Казнь дага и таджика» на моей дырявой памяти пытаются опубликовать уже в 5 или 6 раз, начиная с 2008 года. Вот. Первый раз эту статью пытались пробить ребята из Султан-Энгир, то есть села Шамиля. И каждый раз модераторы, или как они там называются на русскоязычном сегменте Википедии, удаляют эту статью. Раньше удаляли, потому что якобы было мало материала об этом деле, хотя это неуважительная причина. Теперь, когда материала тонна, выясняется, что значимость события невелика. А вот не будет в русскоязычном сегменте статьи про Шамиля. А вот не будет и все. А вот мы так решили. А вот вы написали статью, а вот нам наплевать. А вот нам похер. Ребята, это не рассказ про ночной звонок красного телефона, когда едва уснувший какой-то там Дениска 88 бросается в полуголом виде к едва остывшему компу, да, стирать неугодную страницу. Это рассказ про нежелание быть человеком. Это рассказ про нестановление человека. Или становление недочеловека. Потому что в животное не обязательно превращаться по тропе, обозначенной Сергеем Аркадьевичем Коротких. Ребята, в животное можно превратиться вот таким вот банальным, ничем не примечательным, скучным, тривиальным способом. Это рассказ про тривиальность зла. Как там Навальный писал, последняя борьба добра с нейтралитетом, так вот Навальный ошибался. Это не нейтралитет, ребята, это равнодушие. Или по-русски похуизм, возведенный в религию. И когда этот самый Дениска 88 будет спрашивать, почему ему, вышедшему на несанкционированный, а может и санкционированный митинг, полицейский в местном отделении милиции засовывает бутылку в неправильное место, Дениска, они всовывают тебе в попу эту бутылку не потому, что поступил приказ по красному телефону. Они это делают потому, что они такие же животные, как и ты. Они это делают потому, что им наплевать на чужую боль. Потому что твоя боль, Дениска, не имеет для них достаточную значимость. Понимаешь? Что я мог сказать этим двум горе-писунам? Купил им домен, показал, как сделать сайт, и через полчаса эта статья с 42 ссылками уже висела в интернете. Да? На следующей неделе они опубликуют английский перевод статьи, потом немецкий, далее по списку. На русскоязычном сегменте Википедии не будет статьи про ролик убийства? Серьезно? Значит, эта страница будет на остальных языках Википедии без исключения. Со специальной отметкой, что статья про двойное убийство в лесу была забанена на русском сегменте. И пусть каждый вменяемый читатель делает выводы сам. Да? Вот к чему привела ваша недостаточная значимость события, Дениска 88 компания. С чем вас всех и поздравляю. Тем, кому интересно прочесть перебранку между нашими горе-писателями под ником Ghost of Shamil, призрак Шамиля, и Дениской 88, кстати, судя по высказываниям, подозреваю, что 88 – это не его год рождения, для тех, кто понимает, о чем я. Короче, кого интересует их перебранка, ссылка будет в описании ролика на YouTube.
A revelation, yeah. in peace.
Перейдем непосредственно к сегодняшней теме. Многие спрашивают, почему я веган. Ребята, я веган, потому что я сытый. Вот просто по жизни сытый, все. Вот кто голодный, пусть есть, что хочет. Да? Я же не лезу в чужую тарелку. Вот сытые люди, у них есть привилегия выбирать, что они суют в рот. У голодных такой привилегии, как я понимаю, нет. И я отношусь к этому с неполным, но с пониманием. С терпением, короче говоря. Вот. Кто-то там написал, неужели вам не хочется мяса. Во-первых, мало ли чем не хочется. Вот. Мне, может, хочется не только мяса. И я вот, например, не уверен, что хочу быть на поводу у своего желудка или там у других частей своего тела. Это А. Б. У меня большие сомнения насчет того, что мясоеды называют мясом. Охреневшее от боли полуживотное, которое выросло в полуметровой клетке, в которой оно могло только стоять, потому что если оно начнет двигаться, то макрояль, сэр, уже будет не столь нежен. Вот. Вы хотите, чтобы я это кушал? Ребята, я как-то 20 лет без мяса обходился, обойдусь еще 220. И третье. Я не совсем понимаю разницу между теленком, олененком, котенком и щенком. Вот, если кто-то из вас может мне объяснить, вот, кто и на каком основании решил, что одних на забой, а других пуцы-муцы, я буду вам крайне благодарен. Мой любимый Леонард Коэн как-то в свое время сказал, что после того, как он перестал кушать мясо, он, наконец, смог посмотреть в глаза своей собаки. Надо выбирать, ребята. Либо мы любим животных, либо мы любим, когда животные лебезят перед нами, щекоча наше эго. Это два разных сценария. Либо животное – это такое же сознание, как и я, либо это инструмент для удовлетворения моих хотелок. И тут нет разницы, это животное удовлетворяет мои психологические хотелки, виляя хвостом, либо оно удовлетворяет там, потребности моего желудка. Я для себя решил, что я животных люблю, точка, все. Вместе с тем я не лезу в чужие тарелки, кушайте, что хотите. Веганство не делает человека моральным по определению. Вы можете быть веганом, а по ночам ходить убивать людей, пожевывая ваш веганский бургер. Но, когда веганство несет характер идеологического выбора свободного человека и не навязано, навешано культурой или социумом, да, вот, это может свидетельствовать о том, что вы как минимум задумываетесь о боли, которую испытывают другие, другие с большой буквой «Д», то есть это могут быть люди или животные. То, соответственно, шансов на то, что вы кого-то изнасилуете, убьете, ограбите, они малы. Да? Короче говоря, еда – это не только еда. Вот. И не надо там думать, что веганы – они какие-то там слабоватые хипаны со сниженным тестостероном. Он глава израильского генштаба, он веган. Вот. Спросите у обитающих в подземелье ребят из Хамас, как у него с тестостероном. По-моему, такой ад, который устроил им этот веган, им не устраивал еще ни один мясоед.
Seven seconds away.
Donne-moi les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie leurs couleurs pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments de race qu'il faut qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le vivent. Des infos qui ne divisent pas. Changer. Seven seconds away, just as long as I stay, I'll be waiting. It's not a second, we're 7 seconds away, or just as long as I stay, I'll be waiting, I'll be waiting.
Повторяющийся комментарий, который уже стал своего рода мемом, по-моему, насчет того, что я работаю на какие-то сверхсекретные израильские спецслужбы. Ребят, во-первых, мне это льстит, честно говорю. Мне льстит, что кто-то там так хорошо думает о моей стране. Да. Но позвольте открыть вам глаза на реальность. Подойду к этой теме с неожиданной для вас стороны. Занавес культурного закулисья. Когда израильский режиссер или вообще там представители культуры должны поехать на какой-нибудь там фестиваль, там, например, на Ардукфест в Москву, ну, чтобы два раза не вставать, то израильское посольство в принимающей стране, да, оплачивает самолет режиссеру или продюсеру. Это такое негласное правило, о котором знает любой организатор маломайско международных культурных мероприятий, в том числе, конечно же, кинофестивалей. Потому что они знают, что если у них в программе есть израильский фильм, то как минимум они могут сэкономить пару сотен баксов, потому что вместо того, чтобы фестиваль оплачивал билет, да, из собственной казны, эти расходы оплачивает израильское посольство. Это такой маленький лайфхак, о котором, ну, в этой среде знают все. Так вот, когда Виталий Манский обратился в израильское посольство в Москве для того, чтобы меня привезти на показ, на Ардукфест, там разузнали, о чем фильм, и послали Манского на три буквы. Вот за всю долгую карьеру Виталия Манского это был первый и последний раз, когда Израиль отказался оплатить билет режиссеру. Это я о том, что у Израиля, у этой страны без тормозов, в которой я живу, в ее коробке передач взаимосвязи со внешним миром есть две степени, да, два модуса операнди. Первый – это когда у нас нафиг сносит голову, и мы рушим 10-этажное здание Эль-Джазиры, вот, бомбим колонны с ракетами на территории Сирии и далее по списку. А другая передача – это когда мы становимся таким, ну, Фейгиным, короче, таким слабеньким, пугливым, немощным, послушным еврейчиком в очках. Так вот, в отношениях с Россией Израиль традиционно косит под Фейгина, ребята, и ходит на цыпочках. И не стала бы эта страна проводить никому непонятные и ненужные культурно-диверсионные мероприятия для того, чтобы что, посадить тесака? Где тесак и где Израиль? С какого макара Израиль вообще должен был встревать в это дело? У Шамиля, может быть, там израильский паспорт или что? То есть весь этот бред – это просто пресловуто переобутые «жиды правят миром», понимаете? То есть где-то там, в тайном подвале фешенебельного здания, в секретном кабинете, вход в который открывается только после двойного сканирования сетчатки глаза, за длинным дубовым столом сидят всемогущие длиннобородые жиды и чертят на карте, как бы чою еще нашкиндрючить. Ребята, этот мироновский сценарий, Вань, привет, вызывает у тех, кому не лень включить голову, грустную улыбку. Почему грустную улыбку? Потому что вслед за осознанием того, что Антоневич ни на кого не работает, непременно приходит понимание того, что то, что сделал Антоневич, мог бы сделать и ты. Хотя бы потому, что тебе ближе. Потому что ты москвич, например. Привет, московский Антифа. Или потому что ты дагестанец. Или потому что ты мусульманин. Или потому что ты русский националист, который не хочет, чтобы его движение стало притоном для серийных убийц. Понимаете? Поэтому эта улыбка, она грустная. Потому что этот инфантильный мем Антоневича агент Моссада, это вообще не про Антоневича, господа. Это про тех, кто не способен проглотить эту красную таблетку, осознав и признав свою а. немощность, б. апатию, в. лень. И с этим трудно смириться. Легче, понятней, приятней, удобней всего списать все на мировой жидозаговор. Что многие и делают, и с чем их и поздравляю. Мне тут нечего сказать. В египетской прессе до недавнего времени, кстати, можно было натолкнуться на статьи о поимке там очередной перелетной птицы, которая была объявлена там агентом Моссада, да? Я не шучу, там то у них ястреб Моссад, то они дельфина поймают, который тоже работает на Моссад, то какой-то сверхсекретный паук. Я не шучу. Это ровно из той же серии. Если вы считаете, что я агент какой-то спецразведки, то а. я польщен, б. это в первую очередь говорит что-то о вас, ребята, а не обо мне. Но спорить с вами я не буду.
It's almost like the
спрашивают, почему я стер Инстаграм. Ребята, я стер Инстаграм, потому что лучше листать книгу, которую выбрал я, чем ленту, которую выбрал за меня какой-то там фейсбуковский алгоритм, который был написан неведомо кем с целью личного обогащения Марка Цукерберга. Вот. Я хочу контролировать поток информации в свое сознание, и вам рекомендую сделать то же самое. Я бы с удовольствием стер бы YouTube-канал фильма и Facebook-фильма, и Telegram. Вот. И вообще удалился из интернет-пространства. Но я понимаю, что это будет на руку коротких, поэтому я этого делать не буду. Люди спрашивают насчет психотропных веществ, принимаю ли я. Вопрос поступил после того, как я сказал что-то там про реинкарнацию. Ребят, у меня... Нет, я не принимаю психотропные вещества. У меня вообще нет сухих законов в жизни, но, например, я не пью. Ну, я могу там выпить бокал вина, но не более того. Там, я не курю сигареты, я не курю травы, марихуану, гашиш, я не глотаю ЛСД, я не жую мухоморы. Я держусь от этих всех дел подальше. Последний раз я курил марихуану в 2007 году. Точно помню этот день. Потому что, во-первых, я получил какой-то там киноприз, и после церемонии вручения мы с ребятами пошли это дело отпраздновать. Мне забили косяк, и следующее, что я помню, что я очутился в больнице. Да? То есть я, то, что называется, слетел. Вообще потеря контроля над собственным телом мне лично не доставляет никакого удовольствия. Есть люди, которые используют психотропные вещества для раскрытия каких-то способностей, да, расширения сознания. Людей, которые на самом деле знают, как это делать, я имею в виду шаманов и колдунов, их единицы. 99.9%, что их нет в вашем ближайшем окружении. Но 99.9%, что в вашем окружении найдется какой-нибудь диванный специалист, который начитался Терренса Маккены, и он вам сейчас организует церемониальный выход в астрал и общение с ящероподобными пришельцами. И кончатся эти прогулки тем, что вы улетите и уже не вернетесь, захлебнувшись в собственной блевоте. Ребята, это игры в русскую рулетку. Это нифига не смешная тема. Да. Если вам скучно, вам хочется посмотреть мультики, включите Netflix. Не обязательно плавить мозги, воткнув паяльник в череп. Понимаете? Если вы хотите расширить сознание, то, во-первых, таким образом сознание не расширяют. Таким образом сознание расширяют только идиоты или шаманы, которые знают, что и как делать. И таких людей единицы, я имею в виду шаманов. Понимаете? Вот. Я вас уверяю, что расширить сознание вы можете, не рискуя умереть там от сердечного приступа или съехав с ума. Вот. Начните с простой медитации. 20 минут с утра, 20 минут вечером. Не надо писать мне «я пытался, у меня ничего не получается». Вот пытайтесь, пока не получится. У всех получается, и у вас получится. Вы не хуже других. Этот ментальный шум в вашей голове, когда вы в первый раз садитесь медитировать, этот ваш внутренний диалог – это всего лишь грязный пол, ребята. Чем чаще вы будете его мыть, тем он будет чище. За всю свою жизнь вы сами себе не сможете подарить ничего лучшего, чем научиться контролировать свой внутренний диалог. Никакой гаджет, никакой Феррари не принесет вам столько пользы, умиротворения, спокойствия, здоровья, как обычная бесплатная медитация. Не надо ударяться в крайности, там, вызывать духов и заниматься херней. Занимайтесь самопознанием. Я предлагаю вам стать самоантропологом, да, самоархеологом. Вообще, эту тему очень трудно объяснить человеку, который это не практикует. Но если вы попробуете продержаться 28 дней, вы поймете, что вы не хотите это прекращать. Вы будете начинать утро с улыбки, и вы будете заканчивать день улыбкой. И со временем вы почувствуете, что эти два коротеньких 20-минутных эпизода окрашивают не только эти 20 минут, а вообще весь ваш день, а затем и дни тех, кто с вами имеет контакт. Короче говоря, медитация – это самый легкий, доступный и бесплатный способ быть счастливее, чего я вам всем искренне желаю. Перейдем к рекомендациям к чтению. Ребят, я не знаю, что вас интересует, хотя потому, что вас довольно-таки много. Поэтому сделал список из 10 книг, с которыми, как мне кажется, стоит ознакомиться. Это книги были интересны мне, возможно, некоторые из этих книг будут интересны и вам. Первая книга была единственной книгой на айфоне Стива Джобса. Эту книгу он прочел в детстве и с тех пор читал ее каждый год. На похоронах Стива Джобса всем приглашенным была подарена коричневая коробочка с этой книгой. Это культовая книга, была написана в 1946 году, если не ошибаюсь, и вошла в литературный канон «Движение шестидесятников». Эта книга, как вы уже наверняка догадались, называется «Автобиография йога». Ее написал великий Йогананда, которого называют отцом западной йоги. Вот, читайте «Автобиографию йоги» и «Кастанеда вместе с матрицей» вам покажется глупым детским лепетом. Вторая книга, которой стоит уделить внимание, это книга известного израильского историка Ноа Харари. Там сокращенная история человечества на русском, если не ошибаюсь. Для тех из вас, кто говорит на иврите, внимание, серия лекций Харари в Тель-Авивском универе, для которых, собственно, и была написана эта книга, находится на YouTube. Вы можете посмотреть серию лекций. Третья книга, которую хочу порекомендовать, книга для узкой публики, книга для тех, кому интересны американские финансовые рынки, это книга Ларри Уильямса, отца голливудской актрисы Мишель Уильямс. Книга называется «Trade Stocks and Commodities with the Insiders». Но если я не ошибаюсь, эта книга на русском переводе называется «Секреты торговли на фьючерском рынке. Торгую вместе с инсайдерами». Но это надо перепроверить. Я вам сказал, как называется на английском. Четвертая книга, это опять же из литературного канона, на этот раз из канона self-help books, книг самопомощи. Книга всем вам наверняка известного Тони Робинса, которую он написал, когда ему еще не исполнилось 30 лет. Книга называется «Разбуди в себе гиганта». Если вы не слыхали о Тони Робинсе, я не знаю, на какой планете вы живете. Да? Этот человек, который сотворил за свою длинную карьеру сотни, если не тысячи долларов миллионеров, изменив их жизненные приоритеты. Да? Он такой вот, он стратег жизни. Я даже не знаю, как его назвать. Моя личная обсессия, да, с ограничением потока информативного шлака в мое многострадальное еврейское сознание, это все от господина Робинса. Вот. Вдобавок, если вы дружите с английским, в Google подкастах есть его интенсивы, которые он делал 20 лет назад. Вот. Это все бесплатно, и это, ну, это просто снос мозгов. Там интенсивы многодневки. Вот слушайте по дороге на работу, и вы через год мне скажете спасибо. Пятая книга. Эту книгу рекомендовал Тони Робинс. Автора зовут Дэвид Деида. И книга называется «Путь настоящего мужчины». Это относительно небольшая книга, которую можно прочесть за один день. Но я, например, не мог ее долго читать, потому что она дает столько пищи для саморефлексии, что периодически приходилось ее откладывать, чтобы просто усвоить то, о чем Деида говорит. Я крайне рекомендую для прочтения эту книгу, но есть что-то, что мне очень не понравилось в этой книге. В одной из глав Деида рассказывает о даосской практике удержания спермы во время совершения полового акта. Это очень важная, известная практика, и это не столько тема половых отношений и секса, сколько тема вашей внутренней энергии. Так вот, Деида, по-дилетантски описывая эту практику, не указывает на источник. И это мне, конечно же, не нравится. Тем более, что источник у этой практики один. И это моя следующая рекомендация. И тут я рекомендую сразу две книги одного и того же автора, который очень популярен в России, и наверняка многие из вас его знают. Его зовут Мантакчия. Он Монтакчия самый популярный и самый важный исследователь даосских секретных практик. Две книги, которые рекомендую, это две самые базовые его книги. У него есть очень много книг, но все они сводятся к одному и тому же. Это, по сути, управление внутренней сексуальной энергией, биоэнергией, то, что называется чи, ки и так далее. Две книги – это первая «Мужская сексуальная энергия», она у меня на русском, поэтому это точный перевод названия, а вторая, в которой мы отходим от темы секса и занимаемся напрямую с энергией, должна называться на русском что-то вроде «Целительный свет Дао», но это не точно, и вам придется уточнить. У меня она на английском, она называется «Awakening Healing Energy Through the Tao». «Разбуди целительную энергию через Тао», что-то вроде этого. Девятая книга, на которой тоже ссылается Тони Робинс, называется «Flow – поток» американского психолога Михая Чиксентмихай. «Поток» – это мировой бестселлер, и он стал таковым благодаря теории Чиксентмихая о потоковом состоянии, напоминающем дзен, состоянии полного единства с деятельностью и с ситуацией. Короче говоря, Чиксентмихай обозначает поведенческие навыки оптимального поведения. Я очень рекомендую эту книгу. Десятая книга, наверное, самая странная книга из моего списка. Это уже из области, наверное, эзотерического канона. Книга называется «Материалы Сета», или на английском «The Set Materials». Автора зовут Джейн Робинс. Хотя автором она сама себя не называла, так как являлась всего лишь инструментом, через который общалась со внешним миром сознания, которое называло себя Сет. Опять же, это не книга для всех, это для тех, кого интересуют такие вот штучки. В YouTube, кстати, вы можете найти черно-белые ролики 70-х с Джейн Робинс, когда она входит в транс, и вы сами сможете убедиться, как она физиономически перевоплощается, когда Сет в нее входит. Сет, кстати, оказался очень мудрым мужиком и очень общительным. У них там, по-моему, больше 5 книг они вместе написали. Ну, вот все мои рекомендации на этот раз. Хочу закончить эфир цитаты великого Чарльза Буковского, поэта, бомжа, алкоголика. Короче говоря, просто просветленного великого поэта.
Your life is your life. Don't let it be clubbed into dank submission. Beyond the watch. There are ways out. There is a light somewhere. It may not be much light, but it beats the darkness. Beyond the watch, the gods will offer you chances. Know them. Take them. He can't beat death, but he can beat death in life, sometimes. And the more often you learn to do it, the more light there will be. Your life is your life. Know it while you have it. You are marvelous. The gods wait to delight in you.